Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника Сырной Седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания беседа иерея Антония Лакерева на 21 главу Апокалипсиса.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта в Сокольниках, в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 25 февраля по 1 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, в павильоне 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Фонд художника Павла Рыженко предоставляет возможность стать свидетелями великого прошлого нашей истории, благодаря запланированным поездкам к диораме «Великое стояние на реке Угре». Ближайшая поездка состоится 29 февраля. Стоимость автобусной экскурсии – 1800 рублей. Билет в музей диорамы входит в стоимость. Желающим записаться на экскурсию, звонить по телефону 8-909-660-1197, Екатерина. Подробная информация на официальном сайте фонда pavel-rzhenko.rf. Повторяем телефон +7-909-660-1197, сайт pavel-rzhenko.rf. Московский театр «Живая вода» приглашает 29 февраля в субботу в 15 часов на спектакль «Таблетка от депрессии или чё к чему» о проблемах человеческого общения молодых людей в большом мегаполисе, об одиночестве в сети интернета в арт-центр «Эфир» по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 18. Проезд до станции метро «Курская». И 15 марта, в воскресенье, в 19 часов на спектакль «Покаяние». Верный.ру. Проникновенную историю о большой любви в семье царственных страстотерпцев и о нас с вами в Центр оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25. Проезд до станции метро Кропоткинская. Заказ билетов по телефону 8-915-458-5895. Повторяем, 8-915-458-5895.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 109-е зачало, глава 22, стихи с 39 по 42. Из 45 по 23 главу 1 стих. «Тогда, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И, выйдя, Иисус пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Христос входит в сражение с силами тьмы. 11 учеников, все кроме Иуды, который растворился во тьме, последовали за ним. Пройдя вместе с ним весь путь, они ни за что не хотят оставить его теперь. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Невозможно избежать приближающихся испытаний, но они не должны впасть в искушение греха. Молитесь — это заповедь на все времена, а не только то, что относится к этому часу». Когда сатана испытывает терпение учеников Христовых, одна только горячая молитва может дать силы не уступить врагу и остаться верным Богу. Мы знаем, что Господь сам молился во все великие моменты своего служения. И теперь он отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, что если будет на то воля Отче, доминует его и эта чаша страданий. Обратим внимание, Господь не ведом желанием смерти, он не самоубийца, но для него дороже всего принятие воли Отчей, то, чему все верные научаются от него, повторяя третье прошение молитвы Господней: «Да будет воля Твоя». Существенно для нас также понять, воля Божия — это совет о спасении человечества, а не волевое решение Бога, вне зависимости от согласия человека. Потому Господь говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет, не воля моего человеческого естества, но воля Божия». Молитва Господа во время Его крещения и преображения открывается Богоявлением, а здесь мы не слышим Отчего гласа и не видим Духа Святого в виде голубя или облака, сходящего на Него. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Но это не была печаль по Бозе, которой был томим Господь, а печаль мирская, выражение непонимания ими происходящего. И сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь». Когда мы сознаем, что нас одолевает искушение, Мы должны встать и молиться. Господи, помоги нам. И вот появляется народ, предводимый одним из 12. Знак любви Иуда превращает в знак предательства. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Иудино окаянство переходит все границы. Ученик предает своего учителя и Бога и запечатлевает предательство поцелуем. Бывает ли большее поругание святыни любви? И все ученики оказываются теми, кто на время забыл о Боге. Мир с его предательством и жестокостью заполнил все, и они уверены, что пришел конец. Когда человек забывает о Боге, перестает принимать Бога в расчет среди наступивших испытаний, страх овладевает им, и он не знает, что делать. И только тот, кто, преклонив колено, молится Богу, может среди этих испытаний говорить и действовать как победитель. Один из учеников ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Господь показывает, что все в его власти. Имеющий власть исцелить, может и погубить, если пожелает. И он научает нас творить добро ненавидящим нас. Кто воздает добром за зло, поступает по образу его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Как на одного из вооруженных революционеров, воздвигших народ против римской власти, таким желали враги Господа изобразить его. Они знали, что это ложь, ибо каждый день он был с ними в храме и учил их, но ныне их время и власть тьмы. Сражение Господа с дьяволом достигает своего предела. Скоро тьма покроет всю землю, но тьма должна отступить перед светом, и власть тьмы покорится князю света». Однако теперь мы видим падение Петра, его тройное отречение от Господа. Он следовал за Христом, как обещал, но он следовал издали, на безопасном расстоянии. И во дворе первосвященника он греется у костра со слугами, как если бы он сам был одним из них. Он вступает в беседу с ними, отрекаясь, что знает Христа и что он из его учеников. В своей лжи сначала служанке, потом другому человеку, он невольно разделяет их точку зрения. Быть связанным со Христом и его учениками не просто предосудительно. Это значит быть обвиненным в связи с беззаконными. Час спустя еще некто добавляет к свидетельству женщины веское доказательство: Петр Галилеянин, как и сам его учитель. Теперь Петр не только отказывается, что он ученик Христов, но говорит, что вообще ничего не знает о нем. «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Хотя Христос предстоял в это время пред судом, он знал, что сказал Петр. «Христос знает больше, чем нам кажется, что мы говорим и делаем. Когда Петр отрекся от Христа, Христос не отрекся от него. Благо нам, что Христос не относится к нам, так как мы порой относимся к Нему. Христос взглянул на Петра, ибо знал, что хотя Петр устами отрекся от него, но взглядом своим продолжал следовать за ним. Никто, как Петр, не мог понимать, что означал этот взор Христа. Петр вспомнил слово Господа, сказанное на Тайной вечере. Оно исполнилось. Но и другое слово Господа, которое он услышал по исповеданию грехов, начинает исполняться: «Отныне будешь уловлять человеков». Молитва Господня о нем исполняется, не в том смысле, что он не преткнется, но, преткнувшись, исповедует свое падение со слезами и обратится ко Господу, чтобы вновь принять апостольское служение. Такова сила покаяния. Тот, кто отрекся от Господа, прощен, и скоро будет дерзновенно свидетельствовать о нем перед этим же Синедрионом. Точно так же гонитель церкви Савл станет первоверховным апостолом Павлом. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» Для Петра потребовалось время, чтобы убедиться, что его учитель поистине пророк и Бог, а люди, державшие Иисуса, хотят увериться в этом немедленно. Из его божественной святости и страданий они устроили себе развлечение. Точно таким же был суд великого Синедриона. И когда настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион. Они не собрались бы так рано ни для какого другого дела. И сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Если бы они спрашивали его с желанием увериться, что он Христос, это было бы хорошо, но они ищут только одного, как уловить его. Господь знает, что этот неправедный суд заранее предрешен, и говорит им о своем втором пришествии, когда Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией, и им уже не надо будет спрашивать, Христос он или нет. Это именование «Сын Человеческий» возвещает пасхальную славу Господа, которая начинает теперь открываться через его страдания. И это время Церкви, тех, кто будет причастен поражению и победе Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Они знают это видение пророка Даниила, но не могут допустить, чтобы тот, кто не имеет ни пышности, ни величия, был Мессией. Тем не менее, ища обвинения на него, они произносят то, что превосходит всякое разумение. И Господь подтверждает это: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство?» Поистине им не нужно было больше никакого свидетельства, что он Сын Божий, ибо они сами слышали это из уст его. Но для них он только лжепророк, который к тому же еще претендует на царство и угрожает установленному религиозному и политическому порядку. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. Они знают, что обвинение в богохульстве ничего не значит для представителя римской власти, и потому обвиняют Господа в противлении кесарю, что, по их собственным понятиям, вовсе не является преступлением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я рад сообщить, что сегодня мы будем с вами разговаривать о произведении искусства, которое вышло в русском кино в этом году. И нам есть чему порадоваться. Хорошая, достойная кинокартина. Наконец-то приятно о ней говорить. Она тяжелая, драматичная. Но знаете, вся жизнь наша тяжелая и драматичная. Так что, даже говоря об ужасах и катастрофах в этой жизни, мы как-то делаем это уже с привычными душами, пообтершимися за 20 век, с 90-е годы, за начало 21-го. Когда жизнь была легкой? Да никогда не была. А может, в раю будет. Так что давайте последуем за замечательными кинематографистами в пекло начала 20 века. Поговорим о вещах сложных, поговорим о вещах интересных, поговорим о вещах русских. Фильм называется «Мальчик русский». Создал его режиссер Александр Золотухин. Он принадлежит школе Сокурова, знаменитого нашего режиссера. Получил поддержку от его фонда. И более того, фильм вышел под художественным руководством Сокурова. В нем, в этом фильме, прослеживается манера мастера, и видно то, что влияние, которое он оказал на Золотухина, огромно. Для нас это прежде всего означает, что фильм очень сложный по киноязыку, и там каждая нота звучащей музыки, каждый оттенок того серовато-беловатого, желтоватого полотна, в рамках которого разворачивается основная часть истории фильма, каждое слово, каждое лицо, появляющееся в этом фильме, все непросто, все несет в себе символический смысл. И честно вам скажу, кино в полной мере можно понять, только вдумываясь в него. И, в принципе, это произведение, рассчитанное на интеллектуалов. Но если в зале окажется человек, который не имеет специального образования и никогда не окунался во всю странную, пеструю жизнь символов в русском кино, в кинематографе для высоколобых, то, знаете ли, он этот фильм тоже воспримет, только иначе. Просто будет смотреть на экран и плакать над тем, как тяжело стране нашей пришлось. Так вот, главный герой фильма, молодой парень, который попал на фронт Первой мировой, честный, добрый, готовый служить Отечеству как надо, оказывается на передовой и во время газовой атаки лишается зрения. Он остается в армии на должности слухача, то есть человека, который с помощью специально разработанного аппарата прослушивает, сидя на батарее, небо в поисках опасных звуков вражеских аэропланов. Он пытается сжиться с новой реальностью, как слепой человек. Люди относятся к нему по-разному. Некоторые по-доброму, некоторые скользко, насмешливо, некоторые подставляют его, некоторые бьют, некоторые выручают. Словом, очень пестрая гамма реакции на несчастье другого человека, на его, прям скажем, уродство. И поражение в битвах, которые мы видим в этой войне, отступление, а также то, что главный герой, человек, который его, ну, скажем так, курировал, и множество других солдат попало в плен. Вот эти пленники в последнем кадре, как какие-нибудь безгласные рабы, впряглись во вражескую пушку, тащат ее, потому что неприятелю, ну, очевидно, не хочется тратить на это лошадиные силы или автомобильную тягу. Русские солдатики, пленники, в том числе один из них слепец, остальные уставшие, голодные, тянут эту самую чужую пушку по полям и дорогам. Вряд ли это так уж хорошо соответствует бытовым реалиям войны, но это очень хороший символ. Понимаете, какая вещь? Мы видим то, что страшное испытание, невыносимо тяжелое. Оно народ наш в какой-то степени лишает духовного зрения, как и других чувств, имеющих духовную природу. Несчастный слепец – это весь народ наш. Так тяжко, так страшно пострадавший в Первую мировую войну, потом в гражданскую, переживший внутри себя бурление дурных страстей, напряжение боевых действий, кровавые потери. Фактически, впоследствии очень долго волок на себе чужой груз, впрягшись в ярмо, которое ему не нужно, нелюбимо, которое для него отвратительно. Это, знаете ли, все, что было после Первой мировой войны. Впряглись-то, впряглись так, что распряглись мало не через век, и все тащили и тащили этот тяжкий и темный груз. Вот о чем фильм-то. Фильм-то не просто о судьбе молодого парня, который изувечен был в боях. Не о русских пленных, не о войне вон, а о том, что народ наш оказался искалечен. Искалечен не только физически, дело не в убитых и раненых, а дело еще в том, что он был искалечен духовно. И смута, которая поразила его в самое сердце, она ведь есть результат внутренней гнили, которая завелась, вернее, стала весьма сильной в здоровом организме именно из-за этой страшной войны. Там есть большевистский агитатор, который делает из бедного слепца посмешище и с удовольствием наблюдает за тем, как офицер, блестящий офицер, несчастного, ни в чем не повинного человека, сечет за вещи, в которых тот не виноват, и про себя, наверное, отчитывает баллы своему делу, подставил парня, очень хорошо. Все остальные увидят, как жестокие и свирепые офицеры. Я приобрету еще несколько сердец для будущих революционных боев. То есть собака ведь это, а не человек. Но и офицеры. Офицеры, будучи под давлением этих военных обстоятельств, ожесточились сердцами. Когда один бьет, другой поворачивается и хочет остановить. А все же не встает и не говорит ничего противно этому избиению несчастного калеки. И что ж мы видим? И мы видим то, что война искалечила не только тела, она души искалечила. Одновременно в фильме разворачивается вторая линия. Это репетиция оркестра, ну, где-то приблизительно в наши времена в Санкт-Петербурге. И оркестр репетирует третий концерт и симфонические картинки, созданные Сергеем Рахманиновым. Казалось бы, какая связь? И две эти линии, они вовсе не гармонизируют картину. Никакой органики, никаких естественных переходов. Напротив, все сделано так, чтобы зритель, сидя в зале, чувствовал чуть ли не абсолютное противоречие этих двух линий. Они во всем разные, по звуку, по цвету. Одно цветное, другое ЧБ с подкраской. Одно звонкое, блестящее, красивое. И вот во время репетиции этого оркестра специально режиссер потребовал от оператора, чтобы он давал крупные планы лиц музыкантов, мужчин и женщин. И там, что не лицо, то все сошедшее, либо с картины, либо чуть ли не с иконы. Все лица прекрасные, все лица ухоженных, уверенных в себе людей, которые удивительно красивы, которые занимаются своим делом, которые творят. И, в сущности, творят-то они музыку из тех нот, которые создал русский современник несчастного слепца. То есть человек, который то же самое время пережил, в своем таком же русском сердце, как у этого мальчика, его переварил, пропустил его через себя, через свою душу, через свои думы и выпустил наружу в виде трагичной, но все же удивительно прекрасной музыки. И получается так, что Рахманинов невидимо участвует в этом фильме. И отойдя от кинокартины, выйди из зала, поневоле задумываешься, что же есть такое русский народ? Калека или нечто большее? Ведь оказалась в нем та самая прекрасная душа, которая, даже будучи ущемленной, задавленной, изуродованной, все же пела так прекрасно. Время, страшное время, время катастрофы русской, все же оставило в искусстве великие вещи. И значит, и народ, при всем том, что кровь из него текла, и руки от него, и ноги отрубали, и глаза жгли, был так силен, что смог переживать это страшное время и выдать его в произведениях искусства. Как будто это Рахманинов умирал на фронтах Первой мировой и лишался зрения. И как будто этот несчастный рядовой творил великие концерты. Это разные люди, но это одна личность. Личность нашего народа. А сейчас время, когда стоит вспоминать. И страшное, и прекрасное. Оно у нас в равной степени было. И у нас есть возможность спокойно, без войны, без революций, без хаоса, без трагедий, пользоваться тем искусством, которое создало лучшую часть души нашего народа, и вглядываться в тот темный ужас, который поселился когда-то давным-давно в темной части души нашего народа. Одним жить, другое помнить, не отказываться ни от первого, ни от второго. Это все наше. Ну и наградил нас Господь испытаниями по грехам нашим и дал нам Бог дар, страдая, создавать самое прекрасное, что есть на нашей планете. Ну что ж, за все ему спасибо. За все ему слава. Благодарю вас за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакерев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Поговорим сейчас о 21 главе Апокалипсиса в рамках проекта, представленного библейским порталом exeget.ru. Это предпоследняя глава Откровения, собственно, включает в себя рассказ Иоанна о том, как открывается ему царство будущего века. Для него, как и для многих людей в культуре, которая принадлежит, в библейской культуре, это образ небесного Иерусалима, того нового Иерусалима, который Бог дает вместо разрушенного, того Богу принадлежащего и Богом построенного града, который замещает собой несовершенный и часто неверный Богу Иерусалим земной. Обратим внимание, конечно же, на то, что Иоанн пишет через продолжительное довольно время, по меньшей мере четверть века, если не больше, после разрушения земного Иерусалима, и для него образ небесного Иерусалима, который нисходит от Бога, очень важен, очень актуален. Тот земной Иерусалим, который оказался не способен принять Христа, который оказался, может быть, и недостоин этого, и во всяком случае не откликнулся на призыв Божий, тот Иерусалим, о котором сам Господь Иисус говорит: «Как я желал бы, чтобы ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему». Вот вместо этого дается Богом новый Иерусалим, новый, тот, который уже оказывается свободным от несовершенства, свободным от всего того, что повреждено в человеческих сердцах. Мы видели с вами, как в прошлой главе речь идет о некотором окончательном суде, который очищает все мертвое внутри нас, все мертвое, что в нашей жизни присутствует. И вот Иоанн видит Новый Иерусалим, святый город, сходящий от Бога с неба, и слышит громкий голос, говорящий: «Вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними». Это поразительно важные слова, которые по каким-то причинам, о которых, может быть, не так и интересно говорить, пропускаются нами мимо ушей. В большинстве случаев наши представления о судьбах мира, о своих собственных судьбах, подразумевают, что мы уйдем отсюда, придем куда-то к Богу, на облаках или на Марсе, или, не знаю, где-нибудь еще в каком-то другом пространстве измерений, и мы будем там обитать у Него. Но даже если мы придем туда, к Нему домой, мы там никого не застанем, потому что Бог избрал другой путь, он, его воля в том, чтобы обитать с нами. Вот это поразительная совершенно вещь. Скиния Бога с человеком. Иоанн здесь цитирует слово, которое использовано в книге Исхода и вообще в Пятикнижии, шатре, в котором, походном шатре, походной палатке, в которой Бог пребывает вместе со своим народом посреди него. Здесь, сюда нисходит этот небесный Иерусалим, и здесь скиния, в которой Бог будет обитать с людьми, и будут его народом, и сам Бог будет Богом их. Вот это присутствие Бога, понятное дело, что для Иоанна это плод и смысл, воплощение Сына Божьего, вот это то, что необходимо помнить. Бог все это задумал для того, чтобы обитать здесь посреди нас. И всегда, когда мы в Ветхом Завете читаем обетование о том, что «я буду посреди вас, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом», это в конечном итоге действительно то, что точно выражает замысел Бога. и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет». Говорит здесь Иоанн, и тоже буквально каждое слово, буквально каждая фраза, цитата из нескольких, даже не из одного какого-нибудь, а из нескольких мест Ветхого Завета. Вероятно, для него, как человека, принадлежащего к библейской культуре, это способ, которым он пытается выразить все самое прекрасное, что в победе Бога есть. Для нас же, в общем, чуждых, по совести сказать, этой библейской культуре, сегодня важно в первую очередь услышать то, что Бог придет сюда. И здесь, в этой нашей сегодняшней жизни, Он будет альфа и омега, начало и конец, источник воды живой. Мы не можем не вспомнить здесь 4 главу Евангелия от Иоанна, где сам Господь Иисус в записи все того же Иоанна Богослова говорит о реках воды живой, которые даются тому, кто верит Иисусу, тому, кто доверяет Ему. Он становится для нас источником жизни, которой мы тоже сами можем делиться. Вот эта картина есть еще у Иезекииля, образ потока, исходящего из подножия храма, когда Бог дает свою жизнь там, где Он с нами, и мы с Ним. И от этого народа Божьего, может быть, крошечной, но все-таки общины его друзей, эта жизнь, этот свет, прощение, милость, каждый может подставить в своем контексте какие-то свои понятия, это распространяется в мир, это то, в чем, может быть, заключается наше служение, и, может быть, в этом заключается оправдание вообще существования церкви. В этом и только в этом, в том, что мы передаем любовь Божью и свет Божий, отдаем ее, получая от Господа Иисуса, как от источника. И так вот, скиния Бога с людьми здесь и сейчас. Конечно же, довольно очевидно, что речь идет о таинстве Евхаристии. Дальше Иоанн Богослов говорит снова о небесном Иерусалиме, который нисходит с неба от Бога, и в нем присутствует слава Божья. Еще одно очень важное тоже выражение, которое хорошо бы помнить, как правильно понимать, всякий раз, когда мы его используем. Потому что, ну, конечно, мы испорчены все лозунгами вроде «Слава КПСС» или «Слава великому какому-то там народу, строителю чего-то там». Вот, довольно общечеловеческая вещь, отнюдь там одним советским контекстом не ограниченная. Вот, нет, на самом деле слава Бога – это свет Его победы, который дается нам и становится для нас источником жизни, потому что Бог присутствует, потому что небесный Иерусалим, скиния Бога с человеками, где Он обитает с нами, здесь, в этом мире присутствует. И дальше, слегка относя свое повествование о небесном Иерусалиме с тем, как видел это пророк Иезекииль, Иоанн говорит удивительные вещи о стенах из драгоценных камней, но, может быть, еще намного важнее для нас слова, которые мы видим в 22 стихе, потому что Иерусалим, город, принадлежащий Богу, как кажется, должен иметь какое-то центральное такое место, то, что было в Иерусалиме Ветхом, земном, храм Божий, храм как место, где там Бог присутствует. И вдруг Иоанн говорит: «Да, я вижу этот небесный Иерусалим, храма же я не видел в нем, храма в нем нет, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец». И тоже это совершенно поразительная вещь, потому что те, кто сердцем выбирают этот небесный Иерусалим, те, кто хотели бы и пытаются быть вокруг этой скинии Бога со своим народом, не нуждаются в специальных приспособлениях для поклонения Богу, в приспособлениях, опосредующих диалог с Ним, собственно, храм как место встречи, не так и нужен в этом небесном Иерусалиме, потому что сам Бог храм его и Агнец. И это не может не напомнить знакомому с библейским контекстом читателю поразительную молитву и поразительное обетование в книге пророка Даниила и у Иезекииля тоже, где говорится о том, что у народа Божьего изгнанного уже нет ничего, ни места, где поклониться, ни князя, чтобы принести жертву, ни пророка, ни священника, ничего. И Бог на это говорит: «Я сам буду для них некоторым святилищем». Вот, может быть, удивительная сила жизни, которую Господь дает нам во Христе Иисусе, заключается в том, что Он открывает нам непосредственный доступ к своему сердцу. И светильник Агнец, когда Иисус умирает на кресте и воскресает, вся правда о человеке, о жизни, о мире и, конечно же, о Боге становится для нас доступной. Вот это потрясающее откровение о том, что в Новом Иерусалиме нет нужды в каких-то специальных вещах, таких как храм, потому что Бог всегда принимает нас, когда бы мы ни подняли к Нему глаза. Это тоже не значит, что если у нас есть возможность в некотором специальном месте собраться для того, чтобы вместе прославить Бога, что не надо этой возможностью пользоваться, без сомнения, но надо понимать, что по-настоящему мы теперь, и это тоже важный компонент откровения, Анна, мы теперь не нуждаемся ни в чем, чтобы иметь доступ к Отцу Небесному во Христе Иисусе. Все, что мы вовлекаем в эту нашу молитву, в это наше словословие, в это наше предстояние, мы именно вовлекаем, знаете, следуя примеру щедрости Божьей. Вот эта картина города, освященного Агнцем, в котором сам Бог, храм его, это тоже очень важная вещь, которую христианам, конечно, во все времена очень полезно видеть и помнить.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Я пойду, где стоят корабли, поплыву просто так в никуда, от прекрасной, но чуждой земли, по прекрасным и чуждым водам. Под табачный угар и галдеж непонятно счастливых людей я начну выковыривать ложь неустроенной жизни моей. Буду я отрешенно глядеть, всем ветрам подставляя лицо, ощущая в такой красоте на глазах своих влажную соль. Каюсь, я не всегда собирал, не желая отнюдь расточать, и теперь запоздало познал, много пел я, пора замолчать. Я старался держать по прямой, невзирая на сложность пути, и таранил подчас головой то, что было б легко обойти. И не знал, не хотел, не умел, как порою поладить с собой, или соленым столпом каменел, или плакал кровавой слезой. Я не ставил чины ни во грош, потому состоял в гордецах, высоко не летал, ну и что ж, но зато не ходил в подлеца. И когда на всемирном торгу кто трухой, кто душой торговал, слава Богу, я не был в долгу, никого не купил, не продал. Замерзая, старался согреть теплотою озябшей души, и готов был за всех умереть, не умея для каждого жить. Я присытился раем земным, надышался красотами всласть, и душа истрадалась одним, в этом рае так просто пропасть. Ах, какая луна поднялась, развивать непроглядную тень, и звезда, одиноко искрясь, говорит об иной красоте. Как давно я мечтал, кроме звезд ни на что не взирать. Я свое на земле отжелал, мне теперь бы свое отстрадать. Я свое на земле отжелал, мне теперь бы свое отстрадать.